Глава пятая. У Илюшиной постельки. В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного штабс-капитана Снегирева, было в эту минуту и душно, и тесно от многочисленной набравшейся публики. Несколько мальчиков сидели в этот раз у Илюши. И хоть все они готовы были, как и Смуров, отрицать, что помирил и свел их с Илюшей Алеша, но это было так. Все искусство его в этом случае состояло в том, что свел он их с Илюшей одного за другим без телячьих нежностей, а совсем как бы ненарочно и нечаянно. Илюше же это принесло огромное облегчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он был очень тронут. Одного только Красоткина недоставало, и это лежало на его сердце страшным гнетом. Если было в горьких воспоминаниях Илюшечки нечто самое горчайшее, то это именно весь этот эпизод с Красоткиным, бывшим единственным другом его и защитником, на которого он бросился тогда с ножиком. Так думал и умненький мальчик Смуров, первый пришедший помириться с Илюшей. Но сам Красоткин, когда Смуров отдаленно сообщил ему, что Алеша хочет к нему прийти по одному делу, тотчас же оборвал и отрезал подход, поручив Смурову немедленно сообщить Карамазову, что он сам знает, как поступать, что советов ни от кого не просит, и что если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти, потому что у него свой расчет. Это было еще недели за две до этого воскресенья. Вот почему Алеша и не пошел к нему сам, как намеревался. Впрочем, он хоть и подождал, но однако же послал Смурова к Красоткину еще раз и еще раз. Но в оба эти раза Красоткин ответил уже самым нетерпеливым и резким отказом, передав Алёше, что если тот придет за ним сам, то он за это никогда не пойдет к Илюше, и чтобы ему больше не надоедали. Даже до самого этого последнего дня сам Смуров не знал, что Коля решил отправиться к Илюше в это утро. И только накануне вечером, прощаясь со Смуровым, Коля вдруг резко объявил ему, чтобы он ждал его завтра утром дома, потому что пойдет вместе с ним к Снегиревым. Но чтобы не смел, однако же, никого уведомлять о его прибытии, так как он хочет прийти нечаянно. Смуров послушался. Мечта же о том, что он приведет пропавшую жучку, явилась у Смурова на основании разброшенных мельком слов Красоткиным, что ослы они все коли не могут отыскать собаку, если только она жива. Когда же Смуров, робко выждав время, намекнул о своей догадке насчет собаки Красоткину, тот вдруг ужасно озлился. «Что я за осел, чтобы искать чужих собак по всему городу, когда у меня свой перезвон? И можно ли мечтать, чтобы собака, проглотившая булавку, осталась жива? Телячьей нежности, больше ничего!» Между тем Илюша уже недели две как почти не сходил со своей постельки в углу у образов. В классы же не ходил с самого того случая, когда встретился с Алешей и укусил ему палец. Впрочем, он с того же дня и захворал, хотя еще с месяц мог кое-как ходить изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с постельки. Наконец, совсем обессилел так, что без помощи отца не мог двигаться. Отец трепетал над ним, перестал даже совсем пить, почти обезумел от страха, что умрет его мальчик. И часто, особенно после того, как проведет, бывало, его по комнате под руку и уложит опять в постельку, вдруг выбегал в сени, в темный угол, и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать каким-то заливчатым, сотрясающимся плачем, давя свой голос, чтобы рыдание его не было слышно у Илюшечки. Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-нибудь развлекать и утешать своего дорогого мальчика. Рассказывал ему сказки, смешные анекдоты или представлял из себя разных смешных людей, которых ему удавалось встречать, даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сердца сознавал, что отец в обществе унижен, и всегда неотвязно вспоминал о мочалке и о том страшном дне. Ниночка, безногая, тихая и кроткая сестра Илюшечки, тоже не любила, когда отец коверкался. Что же до Варвары Николаевны, то она давно уже отправилась в Петербург слушать курсы. Зато полоумная маменька очень забавлялась и от всего сердца смеялась, когда ее супруг начнет, бывало, что-нибудь представлять или выделывать какие-нибудь смешные жесты. Этим только ее и можно было утешить. Во все же остальное время она беспрерывно брюзжала и плакалась, что теперь все ее забыли, что ее никто не уважает, что ее обижают и прочее, и прочее. Но в самые последние дни и она вдруг как бы вся переменилась. Она часто начала смотреть в уголок на Илюшу и стала задумываться. Стала гораздо молчаливее, притихла. Если принималась плакать, то тихо, чтобы не слыхали. Штабс-капитан с горьким недоумением заметил эту в ней перемену. Посещения мальчиков ей сначала не понравились и только сердили ее, но потом веселые крики и рассказы детей стали развлекать ее, и до того под конец ей понравились, что «перестань ходить, эти мальчики», она бы затосковала ужасно. Когда дети что рассказывали или начинали играть, она смеялась и хлопала в ладошки. Иных подзывала к себе и целовала. Мальчика Смурова полюбила особенно. Что же до штабс-капитана, то появление в его квартире детей, приходивших веселить Илюшу, наполнило душу его с самого начала восторженной радостью и даже надеждой, что Илюша перестанет теперь тосковать и, может быть, оттого скорее выздоровеет. Он ни одной минуты до самого последнего времени не сомневался, несмотря на весь свой страх за Илюшу, что его мальчик вдруг выздоровеет. Он встречал маленьких гостей с благоговением, ходил около них, услуживал, готов был их на себе возить и даже впрямь начал было возить, но Илюше эти игры не понравились и были оставлены. Стал для них покупать гостинцев, пряничков, орешков, устраивал чай, намазывал бутерброды. Надо заметить, что во все это время деньги у него не переводились. Тогдашние 200 рублей от Катерины Ивановны он принял точь-в-точь по предсказанию Алёши. А потом Катерина Ивановна, разузнав подробнее об их обстоятельствах и о болезни Илюши, сама посетила их квартиру, познакомилась со всем семейством и даже сумела очаровать полоумную штабс-капитаншу. С тех пор рука ее не оскудевала, а сам штабс-капитан, подавленный ужасом при мысли, что умрет его мальчик, забыл свой прежний гонор и смиренно принимал подаяние. Все это время доктор Герцен в штубе по приглашению Катерины Ивановны ездил постоянно и аккуратно через день к больному, но толку от его посещений выходило мало, а пичкал он его лекарствами ужасно. Но зато в этот день, то есть в это воскресенье утром, у штабс-капитана ждали одного нового доктора, приезжего из Москвы и считавшегося в Москве знаменитостью. Его нарочно выписала и пригласила из Москвы Катерина Ивановна за большие деньги. Не для Илюшечки, а для другой одной цели, о которой будет сказано ниже и в своем месте. Но уж так как он прибыл, то и попросила его навестить и Илюшечку, о чем штабс-капитан был заранее предуведомлен. О прибытии же Коли Красоткина он не имел никакого предчувствия, хотя уже давно желал, чтобы пришел, наконец, этот мальчик, по которым так мучился его Илюшечка. В то самое мгновение, когда Красоткин отворил дверь и появился в комнате, все штабс-капитаны и мальчики столпились около постельки больного и рассматривали только что принесенного крошечного меделянского щенка, вчера только родившегося, но еще за неделю заказанного штабс-капитаном, чтобы развлечь и утешить Илюшечку, все тосковавшего об исчезнувшей и, конечно, уже погибшей жучке. Но Илюша, уже слышавший и знавший еще за 3 дня, что ему подарят маленькую собачку, и не простую, а настоящую меделянскую, что, конечно, было ужасно важно, хотя и показывал из тонкого и деликатного чувства, что рад подарку, но все, и отец, и мальчики, ясно увидели, что новая собачка, может быть, только еще сильнее шевельнула в его сердечке воспоминания о несчастной им замученной жучке. Щеночек лежался и копошился подле него, и он, болезненно улыбаясь, гладил его своей тоненькой, бледненькой, высохшую ручкой. Даже видно было, что собачка ему понравилась, но жучки все же не было. Все же это не жучка. А вот если бы жучка и щеночек вместе, тогда бы было полное счастье. «Красоткин!» — крикнул вдруг один из мальчиков, первый завидевший вошедшего Колю. Произошло видимое волнение. Мальчики расступились и стали по обе стороны постельки, так что вдруг открыли всего Илюшечку. Штабс-капитан стремительно бросился навстречу Коле. «Пожалуйте, пожалуйте, дорогой гость!» — залепетал он ему. «Илюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал!» Но Красоткин, наскоро подав ему руку, мигом выказал и чрезвычайное свое знание светских приличий. Он тотчас же и прежде всего обратился к сидевшей в своем кресле супруге штабс-капитана, которая как раз в ту минуту была ужасно как недовольна и брюзжала на то, что мальчики заслонили собой постельку Илюши и не дают ей поглядеть на новую собачку, и чрезвычайно вежливо шаркнул пред нею ножкой. А затем, повернувшись к Ниночке, отдал и ей, как даме, такой же поклон. Этот вежливый поступок произвел на больную даму необыкновенно приятное впечатление.
«Вот и видно сейчас, «Хорошо воспитанного молодого человека», — громко произнесла она, разводя руками. «А то, что прочие-то наши гости один на другом приезжают».
«Как же, мамочка, один-то на другом, как это так?»
Хоть и ласково, но опасаясь немного за мамочку, пролепетал штабс-капитан.
«А так и въезжают. Сядет в сенях один другому верхом на плечи, да в благородное семейство и въедет, сидя верхом. Какой же это гость?»
«Да кто же, мамочка, так въезжал, кто же?»
«Да вот этот мальчик на этом мальчике сегодня въехал, а вот тот на том...»
Но Коля уже стоял у постельки Илюши. Больной, видимо, побледнел. Он приподнялся на кроватке и пристально-пристально посмотрел на Колю. Тот не видал своего прежнего маленького друга уже месяца два и вдруг остановился пред ним совсем пораженный. Он и вообразить не мог, что увидит такое похудевшее и пожелтевшее личико, такие горящие в лихорадочном жару и как будто ужасно увеличившиеся глаза, такие худенькие ручки. С горестным удивлением всматривался он, что Илюша так глубоко и часто дышит, и что у него так ссохлись губы. Он шагнул к нему, подал руку и, почти совсем потерявшись, проговорил: «Ну что, старик, как поживаешь?» Но голос его пресекся, развязности не хватило, лицо как-то вдруг передернулось и что-то задрожало около его губ. Илюша болезненно ему улыбался, все еще не в силах сказать слова. Коля вдруг поднял руку и провел для чего-то своей ладонью по волосам Илюши.
«Ничего», —
пролепетал он ему тихо, не то ободряя его, не то сам не зная, зачем это сказал. С минутку опять помолчали.
«Что это у тебя, новый щенок?»
— вдруг самым бесчувственным голосом спросил Коля.
«Да»,
— ответил Илюша длинным шепотом, задыхаясь.
«Черный нос, значит, из злых, из цепных»,
— важно и твердо заметил Коля, как будто все дело было именно в щенке и в его черном носе. Но главное было в том, что он все еще изо всех сил старался побороть в себе чувство, чтобы не заплакать, как маленький, и все еще не мог побороть.
«Подрастет, придется посадить на цепь, уж я знаю. Он огромный будет», — воскликнул один мальчик из толпы. «Известно, Медилянский огромный, вот этакий, стеленка!»
Раздалось вдруг несколько голосков.
«Стеленка! С настоящего теленка-с!» — подскочил штабс-капитан. «Я нарочно отыскал такого самого-самого злющего! И родители его тоже огромные и самые злющие! Вот этакие от полуростом! Присядьтесь вот здесь, на кровати у Илюши, а не то здесь, на лавку! Милости просим, гость дорогой, гость долгожданный! С Алексеем Федоровичем изволили прибыть-с!»
Красоткин присел на постельке в ногах у Илюши. Он, хоть, может быть, и приготовил дорогу, из чего развязно начать разговор, но теперь решительно потерял нитку.
«Нет, я с Перезвоном. У меня такая собака теперь, Перезвон, славянское имя. Там ждет, свистну и влетит».
«Я тоже с собакой», — обратился он вдруг к Илюше.
«Помнишь, старик, жучку?»
— вдруг огрел он его вопросом. Лицо Илюшечки перекосилось. Он страдальчески посмотрел на Колю. Алеша, стоявший у дверей, нахмурился и кивнул было Коле украдкой, чтобы тот не заговаривал про жучку, но тот не заметил или не захотел заметить.
«Где же жучка?»
— надорванным голоском спросил Илюша.
«Ну, брат, твоя жучка! Фью! Пропала твоя жучка!»
Илюша смолчал, но пристально-пристально посмотрел еще раз на Колю. Алеша, поймав взгляд Коли, изо всех сил опять закивал ему, но тот снова отвел глаза, сделав вид, что и теперь не заметил.
«Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после такой закуски?»
— безжалостно резал Коля, и между тем сам как будто стало чего-то задыхаться.
«У меня зато Перезвон, славянское имя. Я к тебе привел».
«Не надо», — проговорил вдруг Илюшечка.
«Нет, нет, надо. Непременно посмотри. Ты развлечешься. Я нарочно привел. Такая же лохматая, как и та. Вы позволите, сударыня, позвать сюда мою собаку?»
Обратился он вдруг к госпоже Снегиревой в каком-то совсем уже непостижимом волнении.
«Не надо! Не надо!»
С горестным надрывом в голосе воскликнул Илюша. Укор загорелся в глазах его.
«Вы бы
Рванулся вдруг штабс-капитан с сундука у стенки, на котором было присел выбос. «В другое время-с!» — пролепетал он, но Коля, неудержимо настаивая и спеша, вдруг крикнул Смурову: «Смуров, отвори дверь!» И только что тот отворил, свистнул в свою свистульку. Перезвон стремительно влетел в комнату. «Прыгай, Перезвон, служи! Служи!» Завопил Коля, вскочив с места, и собака, став на задние лапы, вытянулась прямо пред постелькой Илюши. Произошло нечто никем неожиданное. Илюша вздрогнул и вдруг силой двинулся весь вперед, нагнулся к Перезвону и, как бы замирая, смотрел на него.
«Это Жучка!» —
прокричал он вдруг над треснутым от страдания и счастья голоском. «А ты думал, кто?» — звонким счастливым голосом изо всей силы завопил Красоткин и, нагнувшись к собаке, обхватил ее и приподнял к Илюше. «Гляди, старик, видишь, глаз кривой и левое ухо надрезано. Точь-в-точь те приметы, как ты мне рассказал. Я его по этим приметам и разыскал. Тогда же разыскал, в скорости. Она ведь ничья была, она ведь была ничья», — пояснил он, быстро оборачиваясь к штабс-капитану, к супруге его, к Алёше и потом опять к Илюше. «Она была у Федотовых на задворках, прижилась была там, но те ее не кормили. Она беглая, она забегла из деревни. Я ее и разыскал. Видишь, старик, она тогда твой кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, так уж, конечно, бы померла, ведь уж, конечно. Значит, успела выплюнуть, коли теперь жива. А ты не заметил, что она выплюнула? Выплюнула, а язык себе все-таки уколола. Вот от чего тогда и завизжала. Бежала и визжала, а ты и думал, что она совсем проглотила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нежная кожа во рту. Нежнее, чем у человека. Гораздо нежнее!» — восклицал неистово Коля с разгоревшимся и сияющим от восторга лицом. Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев, как полотно. Если бы только знал, не подозревавший ничего Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился вытянуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал, это может быть лишь один Алёша. Что же до штабс-капитана, то он весь как бы обратился в самого маленького мальчика.
«Жучка! Так это Жучка!» — выкрикивал он блаженным голосом. «Илюшечка, ведь это Жучка! Твоя Жучка! Маменька, ведь это Жучка!» Он чуть не плакал.
«А я-то и не догадался!» — горестно воскликнул Смуров. «Ай да Красоткин! Я говорил, что он найдет Жучку, вот и нашел!»
«Вот и нашел!» — радостно отозвался еще кто-то.
«Молодец, Красоткин!» — прозвенел третий голосок. «Молодец, молодец!» — закричали все мальчики и начали аплодировать. «Да стойте, стойте!» — силился всех перекричать Красоткин. «Я вам расскажу, как это было. Штука в том, как это было, а не в чем другом. Ведь я его разыскал, затащил к себе и тотчас же спрятал. И дом на замок. И никому не показывал до самого последнего дня. Только один Смуров узнал 2 недели назад. Но я уверил его, что это Перезвон, и он не догадался. А я в антракте научил Жучку всем наукам. Вы посмотрите, посмотрите только, какие он штуки знает. Для того и учил, чтобы уж привесить к тебе, старик, обученного, гладкого. Вот, дескать, старик, какая твоя Жучка теперь». «Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядинки? Он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со смеху упадете. Говядинки, кусочек, ну неужели же у вас нет?»
Штабс-капитан стремительно кинулся через сени в избу к хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье. Коля же, чтоб не терять драгоценного времени, отчаянно спеша крикнул Перезвону: «Умри!» И тот вдруг завертелся, лег на спину и замер неподвижно всеми четырьмя своими лапками вверх. Мальчики смеялись. Илюша смотрел с прежнюю страдальческую своей улыбкой, но всех больше понравилось, что умер Перезвон маменьки. Она расхохоталась на собаку и принялась щелкать пальцами и звать: «Перезвон! Перезвон!»
«Ни за что не подымется! Ни за что!» —
победоносно и справедливо гордясь прокричал Коля. «Хоть весь свет кричи, а вот я крикну, и в один миг вскочит! Иси, Перезвон!» Собака вскочила и принялась прыгать, визжа от радости. Штабс-капитан вбежал с куском вареной говядины.
«Не горяча?» —
торопливо и деловито осведомился Коля, принимая кусок.
«Нет, не горяча, а то собаки не любят горячего».
«Смотрите же все! Илюшечка, смотри! Да смотри же, смотри, старик, что ж ты не смотришь? Я привел, а он не смотрит!» Новая штука состояла в том, чтобы неподвижно стоявший и протянувший свой нос собаке положить на самый нос лакомый кусочек говядины. Несчастный пес, не шевелясь, должен был простоять с куском на носу, сколько велит хозяин. Не двинуться, не шевельнуться, хоть полчаса. но перезвона выдержали только самую маленькую минутку. «Пиль!» — крикнул Коля, и кусок в один миг перелетел с носу в рот перезвона. Публика, разумеется, выразила восторженное удивление. «И неужели? Неужели вы из-за того, только чтобы обучить собаку, все время не приходили?» — воскликнул с невольным укором Алеша. «Именно для того!» — прокричал простодушнейшим образом Коля. «Я хотел показать его во всем блеске!» «Перезвон! Перезвон!» — защелкал вдруг своими худенькими пальчиками Илюша, маня собаку. «Да чего тебе? Пусть он к тебе на постель сам вскочит! Иси, перезвон!» Стукнул ладонью по постели Коля, и перезвон, как стрела, влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову обеими руками, а перезвон мигом облизал ему за это щеку. Илюшечка прижался к нему, протянулся на постельке и спрятал от всех в его косматой шерсти свое лицо.
«Господи! Господи!» —
восклицал штабс-капитан. Коля присел опять на постель к Илюше.
«Илюш, я тебе могу еще одну штуку показать. Я тебе пушечку принес. Помнишь, я тебе еще тогда говорил про эту пушечку, а ты сказал, ах, как бы и мне ее посмотреть. Ну вот, я теперь и принес».
И Коля, торопясь, вытащил из своей сумки свою бронзовую пушечку. Торопился он, потому что уж сам был очень счастлив. В другое время так выждал бы, когда пройдет эффект, произведенный перезвоном, но теперь поспешил, презирая всякую выдержку. «Уж и так счастливы, так вот вам и еще счастье». Сам уж он был очень упоен.
«Я эту штучку давно уже у чиновника Морозова наглядел. Для тебя, старик, для тебя. Она у него стояла даром, от брата ему досталась. Я ее выменял ему на книжку из папина шкафа. Родственник Магомета или целительное дурачество. 100 лет книжки, забубенная, в Москве вышла, когда еще цензуры не было. А Морозов до этих штучек охотник, еще поблагодарил».
Пушечку Коля держал в руке пред всеми, так что все могли видеть и наслаждаться. Илюша приподнялся и, продолжая правой рукой обнимать перезвона, с восхищением разглядывал игрушку. Эффект дошел до высокой степени, когда Коля объявил, что у него есть и порох, и что можно сейчас же и выстрелить, если это только не обеспокоит дам. Маменька немедленно попросила, чтобы ей дали поближе посмотреть на игрушку, что тотчас и было исполнено. Бронзовая пушечка на колесиках ей ужасно понравилась, и она принялась ее катать на своих коленях. На просьбу о позволении выстрелить отвечала самым полным согласием, не понимая, впрочем, о чем ее спрашивают. Коля показал порох и дробь. Штабс-капитан, как бывший военный человек, сам распорядился зарядом, всыпав самую маленькую порцию пороху. Дробь же попросил отложить до другого раза. Пушку поставили на пол, дулом в пустое место, втиснули в затравку 3 порошинки и зажгли спичкой. Произошел самый блистательный выстрел. Маменька вздрогнула было, но тотчас же засмеялась от радости. Мальчики смотрели с молчаливым торжеством, но более всего блаженствовал, смотря на Илюшу, штабс-капитан. Коля поднял пушечку и немедленно подарил ее Илюше вместе с дробью и с порохом.
«Это я для тебя давно приготовил!» —
повторил он еще раз в полноте счастья.
«Ах, подарите мне! Нет, подарите пушечку лучше мне!»
Вдруг точно маленькая начала просить маменька. Лицо ее изобразило горестное беспокойство от боязни, что ей не подарят. Коля смутился. Штабс-капитан беспокойно заволновался.
«Мамочка, мамочка!» — подскочил он к ней. «Пушечка твоя, твоя! Ну, пусть она будет у Илюши, потому что ему подарили, но она все равно, что твоя. Илюшечка всегда тебе даст поиграть, она у вас пусть будет общая, общая!» «Нет, не хочу, чтобы общая, нет, чтобы совсем моя была, а не Илюшина!» — продолжала маменька, приготовляясь уже совсем заплакать.
«Мама, возьми себе, вот, возьми себе!» — крикнул вдруг Илюша. «Красоткин, можно мне ее маме подарить?»
Обратился он вдруг с молящим видом к Красоткину, как бы боясь, чтобы тот не обиделся, что он его подарок другому дарит.
«Совершенно возможно!»
— тотчас же согласился Красоткин, и, взяв пушечку из рук Илюши, сам и передал ее самым вежливым поклоном маменьке. Та даже расплакалась от умиления.
«Илюшечка, милый, вот кто мамочку свою любит!» —
умиленно воскликнула она и немедленно опять принялась катать пушку на своих коленях.
«Маменька, дай я тебе ручку поцелую!» —
подскочил к ней супруг и тотчас же исполнил намерение.
«И кто еще самый милый молодой человек, так вот этот добрый мальчик!» —
проговорила благодарная дама, указывая на Красоткина.
А пороху я тебе, Илюш, теперь сколько угодно буду носить. Мы теперь сами порох делаем». Боровиков узнал состав. 24 части селитры, 10 серы и 6 березового угля. Все вместе столочь, влить воды, смешать в мякоть и протереть через барабанную шкуру. Вот и порох.
«Мне Смуров про ваш порох уже говорил, а только папа говорит, что это не настоящий порох», — отозвался Илюша.
«Как не настоящий?» — покраснел Коля. «У нас горит. Я, впрочем, не знаю...»
«Нет, я... ничего-с!» — подскочил вдруг с виноватым видом штабс-капитан. «Я, правда, говорил, что настоящий порох не так составляется, но это ничего-с, можно и так-с!»
«Не знаю, вы лучше знаете. Мы в помадной каменной банке зажгли, славно горел, весь сгорел, самая маленькая сажа осталась. Но ведь это только мякоть, а если протереть через шкуру... А, впрочем, вы лучше знаете, я не знаю. А Булкина отец выдрал за наш порох, ты слышал?» Обратился он вдруг к Илюше.
«Слышал», — ответил Илюша.
Он с бесконечным интересом и наслаждением слушал Колю.
«Мы целую бутылку пороху заготовили, он под кроватью держал, отец увидал. Взорвать, говорит, может, да и высек его тут же. Хотел в гимназию на меня жаловаться. Теперь со мной его не пускают, теперь со мной никого не пускают. Смурова тоже не пускают, у всех прославился. Говорят, что я отчаянный», — презрительно усмехнулся Коля. «Это все с железной дороги здесь началось».
«Ах, мы слышали и про этот ваш пассаж!» — воскликнул штабс-капитан. «Как это вы там пролежали! И неужели вы так ничего совсем не испугались, когда лежали под поездом? Страшно вам было-с?»
Штабс-капитан ужасно лисил пред Колей.
«Не особенно», — небрежно отозвался Коля. «Репутацию мою пуще всего здесь этот проклятый гусь подкузьмил», — повернулся он опять к Илюше.
Но хоть он и корчил, рассказывая небрежный вид, а все еще не мог совладать с собою и продолжал как бы сбиваться с тону.
«Ах, я и про гуся слышал», — засмеялся весь сияя Илюша. «Мне рассказывали, да я не понял, неужто тебя у судьи судили?
Самая безмозглая штука, самая ничтожная, из которой целого слона по обыкновению у нас сочинили», — начал развязно Коля. «Это я раз тут по площади шел, а как раз пригнали гусей. Я остановился и смотрю на гусей. Вдруг один здешний парень, Вишняков, он теперь у Плотниковых рассыльным служит, смотрит на меня, да и говорит: ты чего на гусей глядишь? Я смотрю на него. Глупая, круглая харя, парню 20 лет. Я, знаете, никогда не отвергаю народа. Я люблю с народом. Мы отстали от народа, это аксиома. Вы, кажется, извольте смеяться, Карамазов?»
«Нет, боже сохрани, я вас очень слушаю». С самым простодушнейшим видом отозвался Алеша, и мнительный Коля мигом ободрился.
«Моя теория, Карамазов, ясна и проста», — опять радостно заспешил он тотчас же. «Я верю в народ и всегда рад отдать ему справедливость, но отнюдь не балую его. Это СНК, непременные условия. Да, ведь я про гуся. Вот обращаюсь к этому дураку и отвечаю ему: а вот думаю, о чем гусь думает? Глядит он на меня совершенно глупо. А об чем, говорит, гусь думает? А вот видишь, говорю, телега с овсом стоит. Из мешка овес сыплется, а гусь шею протянул под самое колесо и зерно клюет, видишь? Это я очень навижу, говорит. Ну так вот, говорю, если эту самую телегу чуточку теперь тронуть вперед, перережет гусю шею колесом или нет?
Беспременно, говорит, перережет.
А сам уж ухмыляется во весь рот, так весь и растаял. Ну так пойдем, говорю, парень, давай.
Давай, говорит.
И недолго нам пришлось мастерить. Он это неприметно около узды стал, а я сбоку, чтобы гуся направить. А мужик на ту пору зазевался, говорил с кем-то, так что совсем мне не пришлось направлять. Прямо гусь сам собой так и вытянул шею за овсом под телегу под самое колесо. Я мигнул парню, он дернул и крак! Так и переехал гусю шею пополам. И вот надо ж так, что в ту же секунду все мужики увидали нас, ну и загалдели разом. Это ты нарочно! Нет, не нарочно! Нет, нарочно! Ну, галдят! К мировому! Захватили и меня. И ты тут, дескать, был, ты подсоблял, тебя весь базар знает. А меня действительно почему-то весь базар знает, — прибавил самолюбиво Коля. Потянулись мы все к мировому, несут и гуся, смотрю, а парень мой струсил и заревел, право ревет, как баба. А гуртовщик кричит: этаким манером их гусей сколько угодно передавить можно. Ну, разумеется, свидетели. Мировой мигом кончил. За гуся отдал гуртовщику рубль, а гуся пусть парень берет себе. Да впредь, чтобы таких шуток отнюдь не позволять себе. А парень все ревет, как баба. «Это не я, — говорит, — это он меня наустил». Да на меня и показывает. Я отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте. Мировой Нефедов усмехнулся, да и рассердился сейчас на себя за то, что усмехнулся. «Я вас, — говорит мне, — сейчас же вашему начальству аттестую, чтобы вы в такие проекты впредь не пускались, вместо того, чтобы за книгами сидеть и уроки ваши учить». Начальству-то он меня не аттестовал, это шутки, но дело действительно разнеслось и достигло ушей начальства. Уши-то ведь у нас длинные. Особенно поднялся классик Колбасников. Да Дарданеллов опять отстоял. А Колбасников зол теперь у нас на всех, как зеленый осел. Ты, Илюш, слышал, он ведь женился. Взял у Михайловых приданого 1000 рублей. А невеста — рыловорот первой руки и последней степени. Третьеклассники тотчас же эпиграмму сочинили. Поразила весть третьеклассников, что женился неряха Колбасников. Ну и там дальше очень смешно, я тебе потом принесу. Я про Дарданеллова ничего не говорю. Человек с познаниями, с решительными познаниями. Этих я уважаю, и вовсе не из-за того, что меня отстоял. Однако ж ты сбил его на том, кто основал Трою, ввернул вдруг Смуров, решительно гордясь в эту минуту Красоткиным. Очень уж ему понравился рассказ про гуся.
«Неужто так и сбились?» — льстиво подхватил штабс-капитан. «Это про то, кто основал Троюс? Это мы уже слышали, что сбились. Илюшечка мне тогда же и рассказал-с».
«Он, папа, все знает. Лучше всех у нас знает», — подхватил Илюшечка. «Он ведь только прикидывается, что он такой, а он первый у нас ученик по всем предметам».
Илюша с беспредельным счастьем смотрел на Колю.
«Ну, это о Трое вздор, пустяки. Я сам этот вопрос считаю пустым».
С горделивой скромностью отозвался Коля. Он уже успел вполне войти в тон, хотя, впрочем, было в некотором беспокойстве. Он чувствовал, что находится в большом возбуждении и что о гусе, например, рассказал слишком уж от всего сердца. А между тем Алеша молчал все время рассказа и был серьезен. И вот самолюбивому мальчику мало-помалу начало уже скрести по сердцу. «Не от того ли он де молчит, что меня презирает, думая, что я его похвалы ищу? В таком случае, если он осмеливается это думать, то я считаю этот вопрос решительно пустым», — отрезал он еще раз горделиво.
«А я знаю, кто основал Трою»,
— вдруг проговорил совсем неожиданно один доселе ничего почти еще не сказавший мальчик. Молчаливый и, видимо, застенчивый, очень собою хорошенький, лет 11, по фамилии Карташов. Он сидел у самых дверей. Коля с удивлением и важностью поглядел на него. Дело в том, что вопрос, кто именно основал Трою, решительно обратился во всех классах в секрет, и чтобы проникнуть его, надо было прочесть у Смарагдова. Но Смарагдова ни у кого, кроме Коли, не было. И вот раз мальчик Карташов потихоньку, когда Коля отвернулся, поскорее развернул лежащего между его книгами Смарагдова и прямо попал на то место, где говорилось об основателях Трои. Случилось это довольно уже давно, но он все как-то конфузился и не решался открыть публично, что и он знает, кто основал Трою, опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь и чтобы не сконфузил его как-нибудь за это Коля. А теперь вдруг почему-то не утерпел и сказал, да и давно ему хотелось.
«Ну, кто же основал?»
Надменно и свысока повернулся к нему Коля, уже по лицу угадав, что тот действительно знает. И, разумеется, тотчас же приготовившись ко всем последствиям. В общем настроении произошел, что называется, диссонанс.
«Трою основали Тевкар, Дардан, Илюс и Трос»,
— разом отчеканил мальчик, и в один миг весь покраснел, так покраснел, что на него жалко стало смотреть. Но мальчики все на него глядели в упор, глядели целую минуту, и потом вдруг все эти глядящие в упор глаза разом повернулись к Коле. Тот с презрительным хладнокровием все еще продолжал обмеривать взглядом дерзкого мальчика.
«То есть как же это они основали?» — удостоил он, наконец, проговорить. «Да и что значит вообще основать город или государство? Что ж они, пришли и по кирпичу положили, что ли?»
Раздался смех. Виноватый мальчик из розового стал пунцовым. Он молчал, он готов был заплакать. Коля выдержал его так еще с минутку.
«Чтобы толковать о таких исторических событиях, как основание национальности, надо прежде всего понимать, что это значит», — строго отчеканил он в назидание. «Я, впрочем, не придаю всем этим бабьим сказкам важности, да и вообще всемирную историю не весьма уважаю», —
прибавил он вдруг небрежно, обращаясь уже ко всем вообще.
«Это всемирную-то историю-с?»
С каким-то вдруг испугом осведомился штабс-капитан.
«Да, всемирную историю. Изучение ряда глупостей человеческих и только. Я уважаю одну математику и естественные...»
Сфорсил Коля и мельком глянул на Алешу. Его только одного мнения он здесь и боялся. Но Алеша все молчал и был все по-прежнему серьезен. Если бы сказал что-нибудь сейчас Алеше, на том бы оно и покончилось, но Алеша смолчал. А молчание его могло быть презрительным, и Коля раздражился уже совсем.
«Опять эти классические теперь у нас языки и одно сумасшествие, ничего больше. Вы опять, кажется, не согласны со мной, Карамазов?»
«Не согласен», — сдержанно улыбнулся Алеша.
«Классические языки, если хотите все мое о них мнение, это полицейская мера. Вот для чего единственно они заведены».
Мало-помалу начал вдруг опять задыхаться Коля.
«Они заведены, потому что скучные, потому что отупляют способности. Было скучно, так вот как сделать, чтобы еще больше было скуки? Было бестолково, так как сделать, чтобы стало еще бестолковее? Вот и выдумали классические языки. Вот мое полное о них мнение, и надеюсь, что я никогда не изменю его!»
Резко закончил Коля. На обеих щеках его показалось по красной точке румянца.
«Это правда!»
Звонким и убежденным голоском согласился вдруг прилежно слушавший Смуров.
«А сам первый по латинскому языку!»
Вдруг крикнул из толпы один мальчик.
«Да, папа, он сам говорит, а сам у нас первый по латинскому в классе!» Отозвался и Илюша.
«Что ж такое?»
Счел нужным оборониться Коля, хотя ему очень приятно была и похвала.
«Латынь я зубрю, потому что надо, потому что я обещался матери кончить курс, а, по-моему, за что взялся, то уж делать хорошо, но в душе глубоко презираю классицизм и всю эту подлость. Не соглашаетесь, Карамазов?»
«Но зачем же подлость?» — усмехнулся опять Алеша.
«Да помилуйте, ведь классики все переведены на все языки. Стало быть, вовсе не для изучения классиков понадобилась им латынь, а единственно для полицейских мер и для тупления способностей. Как же после того не подлость?»
«Ну кто вас этому всему научил?» —
воскликнул удивленный, наконец, Алеша.
«Во-первых, я и сам могу понимать без научения. Во-вторых, знаете, вот это же самое, что я вам сейчас толковал про переведенных классиков, говорил вслух всему третьему классу сам преподаватель Колбасников».
«Доктор приехал!»
— воскликнула вдруг все время молчавшая Ниночка. Действительно, к воротам дома подъехала принадлежавшая госпоже Хохлаковой карета. Штабс-капитан, ждавший все утро доктора, сломя голову, бросился к воротам встречать его. Маменька подобралась и напустила на себя важности. Алеша подошел к Илюше и стал оправлять ему подушечку. Ниночка из своих кресел с беспокойством следила за тем, как он оправляет постельку. Мальчики торопливо стали прощаться, некоторые из них пообещались зайти вечером. Коля крикнул перезвона, и тот соскочил с постели.
«Я не уйду, не уйду», — проговорил в попыхах Коля Илюше. «Я пережду в сенях и приду опять, когда уедет доктор. Приду с перезвоном».
Но уже доктор входил. Важная фигура в медвежьей шубе, с длинными темными бакенбардами и с глинцевито выбритым подбородком. Ступив через порог, он вдруг остановился, как бы опешив. Ему верно показалось, что он не туда зашел. «Что это? Где я?» — пробормотал он, не скидая с плеч шубы и не снимая котиковой фуражки с котиковым же козырьком с своей головы. Толпа, бедность комнаты, развешанное в углу на веревке белье, сбили его с толку. Штабс-капитан согнулся перед ним в три погибели.
«Вы здесь-с, здесь-с!» — бормотал он подобострастно. «Вы здесь, у меня-с, к вам, ко мне-с!»
«Снегирев?» — произнес важно и громко доктор. «Господин Снегирев, это вы?»
«Это я-с!»
«А-а-а!»
Доктор еще раз брезгливо оглядел комнату и сбросил с себя шубу. Всем в глаза блеснул важный орден на шее. Штабс-капитан подхватил на лету шубу, а доктор снял фуражку.
«Где ж пациент?»
— спросил он громко и настоятельно.